Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 24 октября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Льва, Филиппа, Александра, Зинаиды. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь вновь совершает память оптинских старцев, память собора оптинских преподобных отцев и родоначальника старчества в Оптиной пустыне преподобного Льва Оптинского. Первый оптинский старец, преподобный Лев, в миру Лев Данилович Наголкин, родился в 1768 году в городе Карачеве Орловской губернии. В молодости он служил приказчиком по торговым делам, объездил всю Россию, узнал людей всех сословий, приобрел житейский опыт, который пригодился ему в годы старчествования, когда приходили к нему люди за духовными советами. В 1797 году преподобный оставил мир и вступил в число братьев Оптиной пустыни при игумене Авраамии и через два года перешел в Белобережский Орловской губернии монастырь, где в то время настоятелем был иеромонах Василий Кишкин, подвижник высокой духовной жизни. В 1801 году послушник Лев был пострижен в мантию с именем Леонид. В том же году, 22 декабря, рукоположен в иеродиакона, а 24 декабря в иеромонаха. Живя в монастыре, он проводил дни в трудах и молитве, подавая пример истинного послушания. Однажды, когда отец Леонид только что вернулся с сенокоса, настоятель велел ему петь всеночную. Как был усталый и голодный, отец Леонид пошел на клирос и вдвоем с братом пропел всю службу. В 1804 году преподобный становится настоятелем Белобережской пустыни. До этого он недолго жил в Челнском монастыре, где встретился с учеником молдавского старца Паисия Величковского, отцом Феодором, стал его преданным учеником. Старец Феодор научил преподобного Льва, тогда еще отца Леонида, высшему монашескому деланию, умной молитве. С этого времени они подвизаются вместе. Через 4 года отец Леонид оставил должность настоятеля и удалился с отцом Федором и отцом Клеопой в тихую лесную келью. Но духовные дары подвижников стали привлекать в их уединение все больше народа, и они, стремясь к безмолвию, ушли в один из китов Валаамского монастыря. На Валааме они прожили 6 лет, но когда их высокая жизнь стала привлекать к себе внимание, они снова ушли, стремясь к безмолвию, на этот раз в Александро-Свирский монастырь. Там отец Федор представился в 1822 году. В 1829 преподобный Лев вместе с 6 учениками прибыли в Оптину пустынь. Настоятель, преподобный Моисей, зная духовную опытность Льва, поручил ему окормлять братьев богомольцев. Вскоре в Оптину прибыл преподобный Макарий. Еще иноком Площинской пустыни он познакомился с преподобным Львом и теперь пришел под его духовное руководство. Он становится ближайшим учеником, сотаинником и помощником во время старчествования преподобного Льва. Лев обладал многими духовными дарованиями. Был у него и дар исцеления. Приводили к нему многих бесноватых. Одна из них, как увидела старца, упала пред ним и закричала страшным голосом. «Вот этот-то седой меня выгонит. Был я в Киеве, в Москве, в Воронеже. Никто меня не гнал, а теперь-то я выйду». Когда преподобный прочитал над женщиной молитву, помазал маслом из лампадки, горевшей перед образом Владимирской Богоматери, бес вышел. Победа над бесами, конечно, была одержана преподобным только после победы над своими страстями. Никто не видел его возмущенным от страшного гнева и раздражения, не слыхал от него слов нетерпения и ропота. Спокойствие и христианская радость не оставляли его. Преподобный Лев все время творил Иисусову молитву, внешне пребывая с людьми, внутренне всегда пребывая с Богом. На вопрос своего ученика: «Батюшка, как вы приобрели такие духовные дарования?» Преподобный ответил: «Живи проще. Бог и тебя не оставит, и явит милость свою». Старчество преподобного Льва продолжалось 12 лет и принесло великую духовную пользу. Чудеса, совершаемые преподобным, были бесчисленны. Толпы обездоленных стекались к нему, окружали его, и всем им, как мог, помогал преподобный. Иеромонах Леонид, будущий наместник Троицы Сергиевой Лавры, писал, что простой люд говорил ему о старце. «Да, он для нас, бедных, неразумных, пуще отца родного. Мы без него, почитай, круглые сироты». Не без скорби приближался преподобный Лев к концу своей многотрудной жизни, о близости которого имел предчувствие. В июне 1841 года он посетил Тихонову пустынь, где по его благословению началась строится трапезная. «Не увижу я, видно, вашу новую трапезу, — говорил преподобный, — едва ли до зимы доживу, здесь уже больше не буду». В сентябре 1841 года он начал заметно слабеть, перестал вкушать пищу и ежедневно причащался святых Христовых тайн. В день кончины преподобного, 24 октября 1841 года, служили всеночную в честь памяти святых отцов семи вселенских соборов. «Живи проще, и Бог тебя не оставит и явит милость свою. Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного». Что значит жить проще? Просто сказать, но не просто сделать. А проще — это значит, ну, как Господь в свое время сказал про Нафанаила. Вот, говорит, подлинно израильтянин, в котором нет льсти, нет лукавства, нет двойного дна. Недавно разговаривал с одним батюшкой, говорю, ну как, говорит, хорошо, когда в человеке нет двойного дна. Он говорит, да какое там двойное дно? Общаясь с людьми, ну, с людьми как бы церковными, я, говорит, понимаю, что двойное дно — это просто счастье, потому что, как правило, в человеке есть и тройное, и пятерное, и восьмерное дно, что у него вот столько каких-то личин, в которых не поймешь, где он является настоящим. Потом, говорит, если двойное — это ладно, это можно еще как-то потерпеть и понять. Так вот, Господь, давая нам заповеди, обозначил: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. По-славянски это говорится: будьте цели, как голуби, будьте целомудренны. Целомудрие — это как раз и есть то свойство, которое являет простоту. Ну, потому что целостный человек, он везде и во всех отношениях является самим собой. Это, ну, в каком-то смысле цель духовной жизни — восстановить свое целомудрие. Оно нам изначально дано Богом, ну, в каком-то смысле в младенческом возрасте ребенок является целомудренным. Он, ну, до определенного момента не хитрит, не лукавит, со всеми является одинаковым, и с неприятелем, и с хорошим знакомым. Умеет просить прощения, умеет прощать, умеет не таить зло, не лицедействует. Но потом, правда, живя в этом мире, он пропитывается закваской этого мира, который есть лицемерие, и приобретает навыки. И уже к годам, к 18, из него сформирован такой абсолютно закостенелый лицемер. Он знает, где нужно сказать, где нужно пошутить, где нужно поругаться, где нужно наклониться, где нужно сказать льстивое слово. Человек привык прогибаться под изменчивый мир для того, чтобы достигнуть своих хотелок. Вот это свойство, оно для Бога очень противно. И некоторые люди, они берут на себя такой труд, объявляя войну собственному лицемерию, вот этому двойному, тройному дну, уходят в монастырь и отдают свою волю в послушание, что я не хочу делать то, что мне хочется, я буду делать то, что мне благословят. И с годами, с десятилетиями душа восстанавливает свойство целомудрия, целостность. Целостность мы видим как плод глубокой монашеской жизни, когда человек, ну, действительно является простым и не взирает на лица, и радуется, как ребенок, и не обижается, как ребенок. Дай Бог, чтобы мы стремились восстановить в себе целостность, простоту, мудрость. Ну, потому что надо научиться быть всегда и везде самим собой, а себя всегда видеть пред Богом. И когда пошли в гости, помнить, что Господь смотрит на меня и видит. И когда к начальнику, и когда с подчиненными, и когда с теми, кто в долг взял, и когда с теми, у кого просим в долг. И человек всегда является самим собой. Это удивительное свойство простоты и целомудрия. Помогай нам всем, Господь.